Всемирная радиосеть представляет. Радио Панорама. Журнал о событиях в мире радио и других средств связи подготовил и ведет Вадим Алексеев.
Здравствуйте, друзья!
Космическая погода, ваше сообщение о слышимости, как компьютеры пришли на радио, новые станции в эфире Бонайра и Мьянмы – таковы наши темы сегодня. Итак, начнем сегодня с разговора о космической погоде, который нам регулярно помогают провести наши коллеги из радиосообщества Великобритании. Индекс солнечного потока SFI на завершающейся неделе опустился ниже сотни, что носит скорее символический характер. Но это показывает, куда мы движемся по мере завершения 25-го солнечного цикла. 13 августа SFI составил 99 единиц. На поверхности Солнца было видно 5 групп солнечных пятен, активность стабилизировалась, за последние 7 дней было зафиксировано всего 12 незначительных солнечных вспышек класса С. Индекс KP оставался низким в течение последних нескольких дней, с одним отклонением до 5,33 пункта 8 августа, благодаря входящему потоку солнечного ветра и выброса корональной массы. В остальном он в основном составлял единицы и двойки, что сулит хорошие перспективы для высокочастотных диапазонов. Спорадические эффекты слоя Е все еще проявляются в высокочастотном диапазоне, в то время как мы еще не видели первых признаков осенних изменений условий распространения радиоволн. График, полученный с помощью дигизонда Дурбиса, показывает, что максимальная используемая частота на участке протяженностью 3000 км достигла лишь 16,8 МГц к полудню 12 августа. Позже в тот же день наблюдались пики до 21,5 МГц, что говорит о том, что диапазоны любительского эфира 15-17 метров периодически открываются, поэтому за ними можно наблюдать. Может показаться, что там тихо, но они могут открыться в любой момент. На следующей неделе NOAA прогнозирует, что SFI может составить в пределах от 100 до 115. В период с 17 по 19 августа возможны нестабильные геомагнитные условия с прогнозируемым максимальным значением KP равным 5. Более стабильные условия прогнозируются с 20 августа и далее, с максимальным значением KP равным 2. Таким образом, похоже, что конец следующей недели и следующие выходные будут лучшими для дальних коротковолновых приемов, говорится в материале радиосообщества Великобритании. Прежде чем перейти к темам этой недели, оглянемся на тему прошлого выпуска, а именно упомянутого мною не очень хорошего приема нашего сигнала. Откликов на мою просьбу сообщить о качестве приема нашего радиосигнала на коротких волнах пришло, к сожалению, не очень много. Я надеялся на больший отклик. Однако три сообщения из всех пришедших заслуживают упоминания. Я отобрал из тех, которые пришли из разных стран, что показывает более объективную картину глобального распространения сигнала. Хотя должен отметить, что и субъективная оценка из точки постоянного мониторинга очень важна и дает целый букет информации. Будем надеяться, что она повлияет на оценку выбора частоты нашего вещания в будущем. Однако перейдем к конкретике. Игорь Белевич из Беларуси пишет: «Хочу сказать, что я слушаю ваши радиопередачи и радиостанции на русском языке с 17 до 20 по Гринвичу на коротких волнах 31 метр, и прием меня вполне устраивает. Прием более или менее нормальный. Еще слушаю ваши передачи с 7 до 7.30 по Гринвичу на коротких волнах на частоте 15 770 кГц на радио Майами из Флориды, США. И не только на русском, но и на других языках. Тоже прием возможен в моем частном доме. Конец цитаты. Игорь, спасибо за ваше сообщение. Кстати, одно из немногих, где упоминается прием через WRMI. Следующее сообщение из Литвы от Сарунаса Таландиса. Мне хотелось бы его упомянуть из-за наличия очень хорошей оценки качества нашего радиосигнала. Сарунас прислал полноценный рапорт без комментариев приема, за исключением того, что, по его наблюдениям, передатчик издавал гудящий звук. Отсюда вопрос, есть ли подтверждение такого качества приема в других местах. В первую очередь нас интересует гул в звуковом канале. Самое подробное сообщение из всех нами полученных, и за это отдельное спасибо, пришло на этой неделе от Виталия Полянского из Москвы. Виталий пишет: «Я ваши трансляции принимаю на окраине Москвы и в Московской области. На окраине Москвы ваши трансляции на частоте 9820 кГц слышатся на твердую тройку. Общие слова, музыку, заставки услышать можно, только если прям постараться. Иногда, обычно под конец трансляции, в тот момент, когда идет передача Международного радио Словакии, ваши трансляции идут чуть чище, на троечку с плюсом, если можно так выразиться. Ближе к центру города, в районе третьего транспортного кольца Москвы, качество вообще на двойку. Много шумов, помех. Слышно, что за шумами кто-то говорит, а вот понять невозможно. Я думаю, что винить в таких результатах вас и качество работы передатчика в Арабских Эмиратах несколько несправедливо и неправильно. Такое качество приема сопряжено с нахождением в большом городе, поэтому, хоть и нехотя, я его принимаю и отношусь с пониманием. В Московской области результаты лучше. 9 августа принимал ваши трансляции в городе Солнечногорске Московской области. Это 45 километров на север от Москвы. Качество на четверку. Звук хороший, четкий, минимум помех. Обычно же ваши программу я слушаю на юге Московской области, в 60 километрах от Москвы, и качество на стабильную четверку. А если уйти подальше от населенных пунктов в чистое поле, то уместно говорить и о пятерке по шкале Синпа. Виталий, спасибо за такие подробности и наблюдения за качеством нашего сигнала в различных условиях. Дело в том, что наш постоянный монитор принимает сигнал нашего вещания на коротких волнах практически в неизменных условиях, насколько я знаю. И при отсутствии изменений в условиях приема, качество приема, к сожалению, стало хуже в этом месте. Именно поэтому я попросил всех наших слушателей рассказать, как принимается наш сигнал в другой местности. Вам, Виталий, а также всем, кто откликнулся на мою просьбу, спасибо, и мы будем благодарны также и за новые сообщения. Том Вернон в Radio World рассказывает о том, когда компьютеры впервые встретились с радио и как в 1970-х годах бостонские радиостанции WROR и WRKO преодолели разрыв между компьютерным и радиовещательным оборудованием. Сегодня трудно представить радио без компьютеров. Автоматизация программ, управление передатчиками, консоли Audio over IP, программная реклама и общие бухгалтерские и административные вопросы. Большинство станций быстро остановились бы без своих персональных компьютеров и микропроцессоров. Но так было не всегда. В середине-конце 1970-х годов мир радио и мир компьютеров были практически изолированы друг от друга. Радиотехнологии вращались вокруг аналоговых устройств записи и воспроизведения звука, а также радиочастотных и антенных технологий. Это была гораздо более жестко регулируемая отрасль, чем сегодня, и много времени и денег тратилось на обеспечение соответствия правилам FCC, американского регулятора области радиосвязи. Большие, мощные и надежные серверы для работы с огромными базами данных, называемые мейнфреймы, таких компаний, как IBM, DEC и Wang Labs, доминировали в вычислительной сфере. Персональные компьютеры начали активно появляться лишь через 10 лет. Большинство пользователей мейнфреймов были крупными корпорациями, которые использовали их для хранения и поиска данных, а также для ведения учета и бухгалтерских приложений. Многие мейнфреймы также оказались в колледжах и университетах, где использовались для исследований и курсов по компьютерному программированию, а также для вышеупомянутых административных функций. В центрах обработки данных работали программисты, владевшие такими странными языками, как COBOL и Fortran. Большинство из них мало или совсем не интересовались радиовещанием. Большие мейнфреймы были очень дорогими, что что ограничивало клиентскую базу, которая могла себе их позволить. Несмотря на разрыв между этими двумя мирами, несколько первых новаторов на радио предвидели многие из компьютерных приложений, которые мы сегодня считаем само собой разумеющимися, и начали воплощать теорию в практику. Некоторые из этих усилий зародились на корпоративном уровне, в то время как другие были низовыми проектами, созданными радиостанциями для решения конкретных проблем. Издание Radio World поговорило с двумя из этих пионеров о том, как и почему некоторые из первых компьютеров попали на радиостанции. Итак, как зародилась автоматизация вещания? Одним из первых применений компьютеров в радиовещании стала именно его автоматизация. Системы автоматизации вещания начали процветать еще в 1960-х годах, используя карусельные магнитофоны, катушечные магнитофоны и устройства для объявления времени. Программирование автоматизации, если таковое имело место, заключалось в подключении диодов к матричной плате. По сути, это была некая вариация системы последовательной логики с использованием множества реле. Контрольная фиксация действий системы осуществлялась принтером, очень похожим на телетайп, используемый новостными службами AP и UPI. Позже его заменили матричным принтером. Компания IGM, International Good Music, была одним из крупных игроков на ранних этапах автоматизации вещания. И в 1976 году она предложила свою систему под названием 750 с управлением через мини-компьютер Digital Equipment Corporation, DEC, PDP-8. Одним из первых пользователей системы 750 стала радиостанция WROR-FM компании RKO General в Бостоне. Рик Сойер, инженер WROR с 1974 по 1977 годы, а позже инженер по сервисному обслуживанию IGM, вспоминает, что система была очень продвинутой для своего времени. Автоматизация WROR состояла из трех стереофонических магнитофонов IGM Instacart общей вместимостью 144 картриджа, четырех магнитофонов Ampex 440 и устройства для синхронизации времени, рассказал Сойер. Удивительными для того времени были датчик тишины, аварийный канал на случай сбоя PDP-8, возможность вставки программы на лету и полная запись логов, то есть всей последовательности событий в эфире станции. Магнитофоны Instacart обеспечивали вывод логов в режиме FSK, частотная манипуляция, а ленты использовали детекторы 25 Гц для сигнализации, говорит Сойер. Он добавил, что в одной из стоек автоматизации постоянно был установлен осциллограф для мониторинга фазовой характеристики. В основе всего этого лежал DEC PDP-8. Он имел 4 килобайта оперативной памяти, что было огромным объемом для того времени, отметил Сойер. Запуск системы включал в себя ввод набора инструкций с помощью переключателей на передней панели, затем загрузку бумажной ленты в бинбокс телетайпа ASR-33, после чего загрузку магнитной ленты. После загрузки системы все программирование и управление осуществлялось с помощью монитора клавиатуры V-Star с зеленым люминофором. Регистрация событий велась на матричном принтере Epson. По словам Сойера, система отключалась для технического обслуживания по субботним вечерам, пока программа Wolfman Jack транслировалась по магнитной ленте из соседнего производственного помещения. Иногда приезжал инженер DEC, чтобы проконтролировать работу системы на PDP-8. Инженеры, которые проводили техническое обслуживание WROR 750, вспоминают, что компьютерная часть была чрезвычайно стабильна. Большая часть работы состояла из очистки и выравнивания головок, ведущих валов и прижимных роликов, а также замены движущихся частей, изнашивавшихся при многократном использовании. Компьютерное управление ознаменовало начало действительно гибкого программирования автоматизации. До этого все, что было возможно, это последовательное зацикливание машин, в некоторых случаях изменяя их порядок с помощью матрицы диодов. Теперь же время суток и дни недели могли быть разными. Станции могли отказаться от ежечасных выпусков новостей в ночное время, Работа без участия оператора по-прежнему оставалась нормой, но вставка рекламы или другие изменения в последнюю минуту легко вписывались в эфир. Формат WROR назывался Solid Gold. Программированием занимался Art Ortiz, которого коллеги помнят не только за его понимание системы автоматизации, но и за то, что он довел ее до предела гибкости. Даже в 1970-х годах компьютерные технологии не стояли долго на месте. Эра PDP-8 была недолгой. Эти системы были довольно дорогими, в основном из-за мини-компьютера DEC. Автоматизация WROR обошлась тогда примерно в $150,000. Вскоре PDP-8 был заменен более дешевыми одноплатными компьютерными системами, разработанными IGM и другими компаниями. Несколько лет спустя их, в свою очередь, заменили персональные компьютеры. А теперь несколько слов о новом смысле дистанционного управления. Примерно в то же время, когда PDP-8 использовался для автоматизации WROR, внутри компании разрабатывался усовершенствованный пульт дистанционного управления передатчиком для WRKO-AM, AM-станция RKO General в Бостоне. Хотя для того времени проект был очень передовым, Боб Смит, главный инженер станции с 1978 по 1988 годы, вспоминает, что он был разработан для удовлетворения практической потребности. Поскольку WRKO была направленной станцией, нам требовался оператор первого класса, дежуривший круглосуточно, сказал Смит. Типичные обязанности этих инженеров варьировались от ремонта оборудования до строительных проектов в студии и текущего технического обслуживания. Независимо от того, чем они занимались, инженерам приходилось отвлекаться каждые 30 минут, чтобы вернуться к центральному пульту управления и снять показания. Это приводило к неэффективному рабочему процессу и отвлекало от выполнения поставленной задачи. Инженерный персонал и я разработали способ оптимизации процесса считывания показаний с передатчика, сохраняя при этом соответствие правилам FCC, рассказывает Смит. Передающая станция WRKO управлялась устройством MRC-1, которое само по себе стало знаковым, будучи первым микропроцессорным пультом дистанционного управления, разработанным компанией Mosley. Смит и инженеры WRKO вывели MRC-1 на новый уровень, добавив к системе компьютерный интерфейс, используя Radio Shack TRS-80. В стандартной комплектации MRC-1 представлял собой универсальное устройство, многие функции которого стали возможны благодаря использованию микропроцессора в качестве основного элемента управления и логики. Терминал управления, расположенный в студии, мог управлять до 9 удаленных терминалов. Каждый удаленный терминал мог получать доступ к 32 входам состояния «включено-выключено», 32 входам измерения и 64 входам команд «включить-выключить». Терминал управления и удаленные терминалы могли обмениваться данными друг с другом по 2 или 4 проводным телефонным линиям, под несущий STL – студийной линии связи с передатчиком, звуковой SCA – скрытой под несущей линии или микроволновой связи. Также в MRC-1 появились новые функции – светодиоды для индикации каналов и состояния, а также цифровой дисплей для дистанционного измерения и другие, указывающие, какой удаленный блок и номер канала отображаются. Несмотря на все эти передовые функции, MRC-1 был разработан таким образом, чтобы человек нажимал кнопки на пульте управления и записывал показания счетчика в журнал. Именно здесь в дело вступил Radio Shack TRS-80. Он опрашивал MRC-1 каждые 30 минут для получения набора показаний передатчика, которые затем выводились на матричный принтер. Кроме того, показания можно было распечатать по запросу нажатием кнопки. В случае выхода каких-либо показателей за пределы допустимых значений, по всей станции срабатывал звуковой сигнал, чтобы вызвать дежурного инженера. Оператору нужно было только расписаться в журнале в начале смены, а затем проверить все показания при завершении смены. Больше никаких 30-минутных походов в центральный пункт управления и обратно. Смит и его команда разработали программу для TRS-80 на машинном языке и языке BASIC для выполнения этих задач. Проект также включал в себя значительную аппаратную составляющую, поскольку требовалось много интерфейсов для подключения последовательно вспомогательного порта TRS-80 к MRC-1. Схемы были разделены на функциональные группы, каждая из которых была построена на печатной плате «Вектор» с проволочной обмоткой. Все эти платы были размещены в корпусах. Так заканчивает свой увлекательный рассказ о приходе компьютерной техники в процесс радиовещания автор Radio World Том Вернон. Том Вернон является автором статей, которые он пишет для Radio World с 1983 года. В 1976 году он впервые увидел компьютеры в радиовещании, когда посетил упомянутые выше студии WRKO, WROR в Бостоне. Приятно находить новости о том, что в эфире появилась та или иная радиостанция. Сегодня у нас две такие приятные новости. Дэн Гринелл пишет в блоге SWLingPost. Радио Бонайре, 15.30, начала вещание 27 июля. Согласно информации на ее веб-сайте, Радио Бонайре, 15.30, ваш источник информации во время чрезвычайных ситуаций, особенно для жителей и гостей Бонайре. Благодаря автономной системе и непрерывному вещанию, вы всегда будете в курсе событий даже во время отключения электроэнергии или других чрезвычайных ситуаций, говорится на сайте. И далее рассказывается, как возникла эта идея. Во время масштабного и продолжительного отключения электроэнергии в 2023 году все пошло не так. FM-передатчики, расположенные в Суби Ринкон, не выдавали ни звука. В студии также не было питания, поэтому никакого сигнала не передавалось на сами передатчики. Большинство FM-станций уже прекратили вещание, а те, которые оставались в эфире, как уже было сказано, не имели звука. В конце концов, и эти станции прекратили вещание, поскольку у них закончилось резервное питание. Для многих также был недоступен интернет, поскольку Wi-Fi-модемы в их домах не получали питания. Телефоны еще можно было использовать довольно долго, однако совершать звонки было практически невозможно, потому что все хотели сделать это одновременно. Но через 36 часов телефонная связь тоже начала обрываться одна за другой. В ответ на это несколько радиолюбителей объединили усилия, некоторые уже имели опыт установки так называемых LPAM-передатчиков в Нидерландах. LPAM расшифровывается как Low Power AM – маломощное вещание с амплитудной модуляцией в средневолновом диапазоне. Эти LPM-передатчики обеспечивали удивительно широкое покрытие, несмотря на низкую выходную мощность в 400 Вт. Более подробную информацию можно найти на веб-сайте радиостанции по адресу bonaire1530.nl. «Я наткнулся на эту станцию вчера вечером совершенно случайно», продолжает Дэн, во время случайной настройки на Kiwi SDR, расположенном, как ни странно, на Бонайре. Вот фрагмент записи, которую Дэн Гринелл сделал около 4 утра UTC 11 августа.
Está aquí la radio Bonaire G530.
Voor Bonaire op 1530 kHz. Informatie als het er echt op aankomt. 196 meters in the medium wave band. This is 1530 kilowatts from the island of Bonaire.
Трейси Вуд, один из участников блога SWLingPost, прислал выдержку и ссылку на полное сообщение из Мизимы о запуске «Голоса независимой Мьянмы», новой еженедельной коротковолновой радиопередачи, цель которой – предоставлять независимые новости и информацию слушателям в Мьянме. В источнике этого сообщения говорится. Организация «Репортеры без границ» РСФ и независимая мьянманская СМИ Мизима объединили усилия для запуска радиопередачи «Голос независимой Мьянмы» на коротких волнах, призванный предоставлять жизненно важную информацию населению Мьянмы в условиях гражданской войны и цензуры со стороны военной хунты. С 9 августа 2026 года еженедельно с 7 до 8 утра по местному времени, что составляет UTC плюс 6,5 часов, на коротких волнах 17 665 кГц в Мьянме будет выходить 60-минутная передача, рассчитанная на аудиторию от 500 тысяч до 2 миллионов слушателей в неделю и до 4 миллионов во время крупных кризисов. Передача будет сочетать в себе местные и международные новостные сводки и аналитические материалы, практическую информацию и сегменты, посвященные правам человека и дезинформации. Для максимального воздействия аудиоконтент также будет транслироваться на цифровых платформах Мизима, которые насчитывают более 21 миллиона подписчиков в соцсетях и 3 миллионов подписчиков на YouTube. Эта радиопередача, доступная любому, у кого есть коротковолновый приемник, которую невозможно заблокировать или заглушить в широком масштабе, позволит жителям Мьянмы вновь получить доступ к независимым новостям, несмотря на цензуру хунты, отключение интернета и цифровую слежку, а также растущее влияние пропагандистских нарративов из других стран региона, особенно из Китая, сказал Седрик Альвиани, директор Азиатско-Тихоокеанского бюро «Репортеров без границ». В отличие от сотовых сетей и интернета, коротковолновое радио может пересекать границы, не полагаясь на местные телекоммуникационные сети, которые хунта может отключить. Экономически эффективное и чрезвычайно сложное для подавления в больших масштабах, оно доступно через простой приемник с питанием от простых батареек. Это самый прямой и безопасный способ связаться с изолированным населением в зонах конфликтов и сельских районах, а также с беженцами и диаспорными общинами по всему региону. На протяжении десятилетий коротковолновое радио было жизненно важным каналом связи для народа Мьянмы, обеспечивая доступ к достоверной информации даже в самых отдаленных и затронутых конфликтами районах страны. Благодаря этому партнерству с организацией «Репортеры без границ» мы укрепляем этот канал и помогаем обеспечить возможность для жителей Мьянмы, чтобы они продолжали получать надежные и независимые новости. Мы искренне благодарны РСФ за неоценимую поддержку и непоколебимую солидарность с народом Мьянмы в защите фундаментального права на доступ к независимым СМИ. Запуск этой инициативы в день 28-летия Мизимы делает этот момент особенно значимым, подтверждая нашу давнюю приверженность независимой журналистике и служению народу Мьянмы, заявил Сое Минт, управляющий директор и главный редактор Мизима. Эта инициатива является частью цели «Репортеров без границ» по защите права на информацию во всем мире с помощью надежных инструментов борьбы с цензурой, напрямую опираясь на аналогичный проект в Иране, запущенный в апреле текущего года. Помимо финансовой помощи, РСФ будет предоставлять контент, посвященный свободе прессы и региональному влиянию Китая. Новая трансляция позволяет Мизима обходить военную цензуру и восстанавливать жизненно важный канал новостей для своей аудитории на местах. После военного переворота в феврале 2021 года в Мьянме начались жесткие репрессии против журналистики. Более 200 репортеров были задержаны, по меньшей мере 39 из которых до сих пор находятся за решеткой, а лицензии как минимум 15 СМИ были произвольно отозваны. Хунта также регулярно прибегает к отключению интернета, чтобы помешать журналистам работать, общаться или распространять информацию, создавая черные дыры в новостях в определенных регионах. В индексе свободы прессы РСФ за 2026 год Мьянма занимает 166 место из 180 стран и территорий. Эта страна занимает третье место в мире по числу заключенных в тюрьму журналистов, уступая только Китаю и России, говорится в сообщении, которое публикует Мизима. Это все на сегодня. Очередной выпуск «Радио Панорама» подошел к концу. У микрофона Вадим Алексеев. До встречи ровно через неделю. Всего вам самого доброго. Счастливо.